Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе тыдень с «Радио Свобода». Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Усходнее партнерство и усходнее сябровство. Конец любовного сезона с Россией и початок сапраўднага гандлю. Протесты после выборов у Молдове, апошняя компартия в Европе, по-ранейшему при уладе. Ці будзе революция. Барак Обама и свет – выники первого турне американского президента. Гэтыя ды іншыя темы абмяркоўваюць директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, супрацовники службы Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эхтоде.
Коллеги, до саммита усходнего партнерства в Празе застався менш, чым месяц. Еще не ясно, ці приедзе сюды Александр Лукашенко, официйных запросенного пакуль нема, але не менш цмяна обстоять справы с сябростом с адносінамі з іншай столицей, з Москвой. Нагадаю, что на самом початку красавіка пытанне об признанні-непризнанні паўднёвай Асеты и Абхазии не было поставлено у парадак дня, не лечу на то, что спазіваліся, что гэта адбуецца. У аўторак на этом тыдні уже Александр Лукашенко падчас поездки по Гомельской области нечакана выступил с резкой критикой адносінаў з Россией, и уже в довольно такую, я бы сказал, квяцістую риторику. Что врэшце означаюць гэты резкие заявы и врэшце кому яны накіраваны, Юры?
Па-першае, гэта такі сеанс магіі для грамадства. Ужо ў крызісе быў вінаваты Захад, была вінавата вашывая апазіцыя, яна жа ворагі народа. Ну, паколькі знешняя палітыка шматвектарная, то ў гэтай раздачы поўхаў бліжэйшы саюзнік не мог быць ніяк абмінуты. І вось дасталося, і яму дасталося і Расіі. Ну, акрамя таго, я думаю, што гэта такое пасланне і чыноўнікам, што, маўляў, не такая тая страшная Расія, як яе малююць, не трэба там на каленях перад ёй поўзаць. Вот бачыце, я ж не поўзаю. Я бы яшчэ дадаў, што вось у ельцинские годы, когда Лукашенко литерально не вылазил из российских регионов, из экрана российского телебачения, это могло бы разглядаться как некая спроба уздейничать на российское громадство, что, мовляв, вось как хтивы Кремль душить братов белорусов. Ну, зараз такие махчимости уже страченные, але есть махчимость уздейния на самый Кремль, причем поводле формулы, что лепшая оборона это наступ. Бо сами российцы кажут, что Беларусь закрывая свои рынки, не пуская российскую продукцию. А тут, а вы сами закрываете. Чему вы закрываете? Открываете. Скажем, Россия говорит, что, а вот не занадто еще 100 миллиардов рублей было ж уже все и то и даденное. А тут так само контрнаступ. Як? Так вы же хотели перейти на разлики у российских рублях. Вы же на этом настоивали.
Okay. Ваше тлумачение тактичных поводинов у тяжкой ситуации, в якой опынулась Беларусь. Вы сгодны за этим? Для кого сказал это слово Александр Лукашенко? Встаньте с коленей перед Россией.
В принципе, безумовно, я згодна з Юрам, але тут не могу отмовить от задоволения узгадать еще іншую фразу Лукашенко, іншие слова. Я готов на коленях ползти в Россию. Это было в 94-м годе. И это, помеж іншим, показывало, как далеко той Лукашенко отдышал от сегодняшнего Лукашенко, как далеко ситуация.
Але пытание все то же самое. С коленей треба вставать. Все еще на колени.
Да, все еще. Только теперь уже некие іншие чиновники ползают. Он уже давно не ползе, а вот еще некие застались. Люди, которые это не разумеют, что давно уже пора спынить это ползание. Ну, а когда же говорить больше не только тактично, а больше стратегично, то я бы сказал, что это протяг той линейной тенденции поменьшения роли России внутри Беларуси, во всем, у идеологии, у экономики, у политики. Тут, максимум, приливы и отливы, максимум, мы еще почуем про некие слова про белорусы, которые готовы оборонять Россию. Все это будет, але огульная линейная тенденция, что в экономике иншие рынки, и там Китай, и третьи краины третьего света, и Запад повеличивается. И в целом, эта тенденция, как минимум, от 2002 года, от знакомитых путинских мух и котлет, может, навод почему была и Россия, але так ее удало подхопил Минск, зараз развивая тенденция зменьшения России у целым внутри Беларуси во всех сферах.
Политика политикой и риторика риторикой, а гроши грошима. Давайте про гроши. За удел, при умове уделу Беларуси во усходнем партнерстве, Евразвяз пропонує певні речі, які можна виміряти з грошима. Це і танні візи, це сумісні програми. І взагалі навіть бюджет є 600 мільйонів євро. А Росія, Білорусь, отримала кредит на 2 мільярди доларів, просить ще, якби суми все ж таки несувимірні. І все, що за це Росія хоче, це крихи любові, ну от признати наші от ці дві, значить, мятежні республіки грузинські. Що ще? Ну, скажем, супроцьповітряну оборону. І, можливо, може бути, вам не варто їхати у Прагу. Чому, по-вашому, Олександр Лукашенко не купляється на більш високі гроші Росії догетуль? Про що йде гульня?
Скажем так, не все в житті вимирається грошима. От, наприклад, навіть під час економічного кризису люди не хочуть продавати, наприклад, свої акції, бо вони приносять дивіденди. І люди ведають, що ця акція продала, тільки тримаєш гроші і все. А вона теоретично може принести намного більші дивіденди, коли-небудь, коли буде певна ситуація. В випадку з Повдньовою Осетією і з Абхазією, навіщо продавати навіть за 3 мільярди тої, що, як думаю, Лукашенко, можна 3 рази по 3 мільярди продати. Поки у тебе є ця акція, її можна гандлювати. І коли складеться ситуація, саправди можна 3 рази по 3 мільярди. А коли ти один раз її продав, все, уже ніяких у тебе немає переваг, ніяких вигод у гэтым гандлі. До того ж, гэта безумовно признання Осети особисто Олександру Лукашенку вельми не хочеться. Ну, перед усім светом показати, що він не самостойний політик, лідер там третього світу, як колись претендувала і так далі, а що він васал Кремля, який просто один у світі, хто пішов вслед за Кремлем і признав гэтую Осетию. Я думаю, йому буде сопротивлятися гетому до опошнього за любі гроші.
Віталій, ще одна подія в російсько-білоруських відносинах, яка, видать, цікавить шмат кого з телеглядачів, це відключення 5 російських каналів, які вещали на Білорусь від 1 красовіка. Ми чули різні тлумачення, що це технічна ситуація, це фінансова ситуація, це юридична проблема. Чи це політична проблема?
Виключно політична. Ніяких юридичних, ніяких технічних тут не може бути. Капкос на ТВ сам прийняв таке рішення, яке, безумовно, приймається намного вищей. І це такий укол російцям, приємний укол. Чому приємний? Бо російці не можуть відказати на його адекватно. Ну що, замін відключити Білорусь ТВ, яке там мало хто в Росії глядить.
Але чому?
Некілька причин. По-перше, ну, в рамках агульного стратегічного зменшення інформаційного впливу Росії. Це особливо необхідно зараз, коли, ну, не будем говорить про напруженість, но певне напруження є в білорусько-російських відносинах, і, можливо, російські телеканали будуть на це реагувати, і ось так попередньо уже білоруська влада зменшає їхню можливість впливати на розум білоруських громадян. І нарешті саме останні, це були тільки на сподорожникових каналах, тобто на кабельному телевізії, але ті основні канали, які зараз будуть під час напруження думати лишній раз, який сюжет зробити про Лукашенко, над ним буде висіти така ось секера.
Суверенітет, який дійсніше не зовсім у рамках закону, видать.
Пам'ятаєте слово Заміталіна, коли відключили на неке, по-моєму, на 9 травня російські телеканали? Це було слово, це було найвищеша проява білоруського суверенітету. Тоді він так сказав.
Ну, я б ще додав, тут є, можливо, ще один чинник, зв'язаний з тим, що ось це взаємне обвинувачування, ви там ринок відкриваєте, ви не відкриваєте, це одна лінія. Але є і інша лінія, яка відовочно, вельми моцно роздражняє Москву, і хутчэй за ўсё будзе раздражняць і адпаведна расійскія тэлеканалы. Гэта, ну, скажам так, дрейф Беларусі ў Еўропу. І я думаю, што вось менавіта гэта тэма можа стаць такой важнай для расійскіх тэлеканалаў, прычым яны не будуць там надта выбіраць выразы, а будзе пасланне про тое, што Лукашэнка здраднік, Лукашэнка здрадзіў Расіі. Ну так вот, каб беларусы гэтага не чулі, хай расійцы Расейцам гэта і распавядаюць.
А што мы зараз ведаем пра стаўленне грамадства да беларуска-расейскіх дачыненняў? Наколькі зараз Расія працягвае, параўнанні з тым, што было, заставацца прыцягальным ідэалам для большыні насельніцтва?
Тут даволі карціна неадназначная. Вось у мяне ёсць дадзеныя сакавіцкага гэтага году апытання літоўскага НІСПД у Беларусі. Так вось на пытанне аб аб'яднанні з Расіяй станоўча адказвала траціна апытаных, а адмоўна 43%. Значыць, усё ж такі супраць аб'яднання больш, чым за. Але вось калі ставілася рубам такое геапалітычнае пытанне, вы за аб'яднанне з Расіяй ці за еўразвяз, тут, як не дзіўна, колькасць прыхільнікаў Расіяй падвышаецца 42%, а за далучэнне да еўразвязу 35%. Так что перевага за Усходом, хотя и не надто великая.
Але одна подея, якая притягнула увагу шмат кого в Беларуси, это заход с посады министра внутренних справ Наумова. Это апошній з високого оточення Лукашенки чиновник, якого обвинувачують у дотичності до зникнення політичних опонентів влади, апроч самого Олександра Лукашенки. Одна з версій, яка виказувалася, це те, що Наумов був представником російських інтересів. Що, по-вашому, з'явилося причиною відставки міністра, Віталій?
Я, до речі, ніколи не лічив Наумова представником або лобістом російських інтересів. Окрім його походження, того, що народився в Смоленську, немає ніяких під час його діяння доказів такої версії. Ну, а найбільш відавочні дві, це, безумовно, банально, ну, нельга його обмінуть, це сигнал Заходу, притим не тільки, ось, менавіто в гэтий момент, а такі довготерміновий. Наумов апошні, фактично, амаль апошні з тої п'ятерки відомих, сумновідомих особ, яким заборонений уїзд на Захід, і апошні з тих, то подозрається в дочиненні до зникнення політичних опонентів Лукашенки, хто був на високій посаді. Зараз його там нема. Гэта при всіх далейших резолюціях, обміркуваннях у Раді Європи, у білоруської влади буде такий козир. Нема таких людей вже, ми їх всіх давно позвольняли. Ну і фактично, головна стратегічна версія – гэта тое, що іде протяг, ці навіть уже закінчення гэтага процесу кадрової зміни вакол Олександра Лукашенки. Змінилися ті старожили, старі зубри, і гэта можна назвати черговою, ну, коли не перемогою, то просто узмацненням впливу тої групи, яка, ну, лішиться вакол Владимира Макея, керівника адміністрації президента.
Ну що ж, пішов в відставку міністр, під керівництвом якого відбувся самий апошній терористичний акт у Білорусі у летом минулого года, які дагэтуль не расследаваны. Ці могло это так само быть причиной отставки?
Я думаю, что все ж таки я тут згодна з Віталем, что хутчэй за все причиной была змена поколенняў у беларускай уладзе. А у гэтай апаратнай гульні, якая правяла да адстаўкі Наумова, аргументамі, падставамі магло быць шмат што. У тым ліку і выбух, што ўсё ж такі, ну, нікога ж не знайшлі, ўсё ж такі там апазіцыянера, не апазіцыянера, але проста нікога. Маглі быць і вось тое, што Наумов знаходзіўся ў гэтым чорным спісе еўразвязу, але я думаю, што рабіць гэта менавіта прычынамі, а не падставамі, гэта прыпісваць людзям беларускай улады тыя матывы, якіх у іх няма, бо там працэс ідзе блізкі да біялагічнага. Маладыя ваўкі выціскаюць са зграі старых. І якая розніца ваўкам, якія рэзалюцыі адносна старых ваўкоў прымае еўразвяз?
Апошняе пытанне, прагноз. Владимир Наумов уваходзіў пяцёрку апошніх чыноўнікаў беларускім службовцам, яким заборонены уезд у Европу и Злучаные Штаты. А прочее, вот, нагадаю, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Техверу Александр Лукашенко эту фигуру, и коли так, коли. Виталь.
Рызыкну выказаць меркаванне, што наступны прэзідэнцкі выбары, які пройдуць з канца 10-го, пачатку 11-го году, пройдуць з новым кіраўніком Цэнтру Баркаму. Нема ніякіх прычынаў у Александра Лукашэнкі раздражняць той жа Захад, калі ўсё будзе працягвацца так ідзе, і калі яму захочацца паказаць, што зараз у нас лібералізацыя і выбары ідуць зусім па новых правілах, навошта пакідаць Ярмошыну. А не такая яна незайменная асоба, любы з прадстаўнікоў Цэнтру Баркаму, сістэма наладжана, зробіць тыя ж самыя функцыі, тыя ж самыя вынікі, якія робіць Ярмошына.
Віталь даў менш за 2 гады Ярмошына, Юры.
Ну, а я рызыкну даць все ж таки інший прогноз, що Ярмошына застанецца, по меншій мере, до наступних президентських виборів.
І буде їх проводити.
І буде їх проводити. По-перше, до спадарення Ярмошини все ж таки крыху інше ставлення. Ось летось я був на конференції у Києві, там виступав Герт Аренс, керівник назиральників АБСЕ, якраз на парламентських виборах у Білорусі у вересні. І він там казав, що я лічу, що треба Ярмошину так само з її гэтую заборону зняти. Адносна Павліченкі, Шеймана, Сівакова, Наумова такого ніхто не говорив. Карысці ад яе сыходу для ўлады будзе менш, чым вот ад таго, што прыбралі асобаў, якіх, ну, фактычна падазраюць забойстве. А вось шкоды будзе болей, бо ўсё ж такі палітычныя знікненні ў Беларусі спыніліся. А вось мне здаецца, што такое прыбіранне спадарыні Ярмошыны, это будзе пасланне вельмі многім людзям і ў цэнтр выбаркамі, і ў іншых выбаркамах, што как бы за пэўныя дзеянні падчас выбараў часам можна і потом адказаць. А выборы это весь час треба проводить.
Что ж, два супраслеглые меркования вокруг одной и той самой фигуры. Чей прогноз слушный? Заставайтесь с Белсатом.
Неўзабаве працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-го ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Экономичный кризис не зменшая оборотов. Хроника экономичных подеев тыдня с регионов Беларуси. Сегодня у Гомеля, как и в других городах Беларуси, ладили субботник и одночасово в городе обвестили день тверозости. Гарвыканкам распорядился не продавать спиртовые напои, в том лику пива, с 8 до 23 годин. Тем не менее, уже у первой половины дня у городе можно было побачить людей на подпитку. Адвокат Дмитр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Самый незвычайный образ сустрэўся мне у вёсцы Гудзевичы на Мастоўшчыне. И не у храме, а у хате Олеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам портрет Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францішка Скарына, наогул заслугоўвае канонізацыі.
Передачу «Вольная студия» слухайте у нашем недельном эфире. А зараз протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода. При микрофоне директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
У студии гость наш коллега с Молдовской службы Радио Свободная Европа Александру Эфоды. Александр, Молдова, як и Беларусь, запрошенная во усходнее партнерство Евразвязу. Нягледзячы на тое, што краінай адзінай у Европе ўжо шмат гадоў кіруюць камуністы. Камуністы перамагаюць у Молдове на выборах ад 2001 году. Ужо трэці раз, але такія масштабныя пратэсты адбыліся ў першыню. Чаму? Што здарылася ў гэты раз?
На самом деле, это не первые антикоммунистические протесты в Молдове. Длительные антикоммунистические протесты прошли в 2002 году. Они продлились на несколько месяцев. Десятки тысяч людей были на площади. Но тогда они протестовали против политики коммунистов. Вы правы в том, что сейчас впервые люди протестуют после переизбрания коммунистов во власти еще на 4 года. Очень трудно сказать на самом деле, чего добивались те, которые бомбили окна президентуры и парламента, которые зажигали огни, которые дрались с полицией. Наверное, шок после того, как Центризбирком объявил в понедельник после обеда результаты, по которым коммунисты выиграли эти выборы и получили 50%, наверное, этот шок был очень большим для многих, потому что 2 года назад коммунисты, по большому счету, потеряли на выборах, на местных выборах. Они потеряли в Кишиневе. Мэром Кишинева стал либеральный политик Дарин Киртуака. И все ожидали, многие, наверное, ожидали, что коммунисты не получат большинства после этих выборов.
Александру, на ваш погляд, поводле ваших звестак, ці былі падчас гэтых выбараў некія масштабныя парушэнні, якія бы, ну, кардынальна змянілі вынікі галасавання? Ось, наколькі я ведаю, скажам, назіральнікі АДБСЕ констатавалі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Ну, яшчэ такое пытанне тэхнічнае. Скажыце, а вось прадстаўнікі апазіцыі, ці прысутнічалі они ў выбарчых камісіях, ці маглі они кантраляваць падлік галасоў?
Да, в избирательных комиссиях присутствовали представители оппозиции, но они говорят, что они не могли контролировать листы избирателей. Они не знали, какие избиратели в каких листах. они сейчас требуют не перечистку голосов, они требуют, чтобы все сели и посмотрели, какие избиратели и в каких избирательных листах находились. Потому что за последние два года число избирателей в Молдове выросло на почти 100 тысяч людей. А очень много людей работают за границей.
И не могут голосовать.
Они могут голосовать только на посольствах, в посольствах Молдовы. И есть такие данные, что молдаван за границей находится от 600 тысяч до миллиона. Но проголосовало в посольствах только 1015 на этих выборах. Конечно, наблюдатели ОБСЕ, они первую свою оценку, они сказали, что не было масштабных фальсификаций, и многие стандарты интернациональные, международные стандарты были соблюдены. Но уже вчера появились и среди них люди, которые говорят, что у них было очень сильное впечатление, что голоса были манипулированы как-то, но они не смогли найти никаких доказательств. Об этом заявила наблюдатель из Великой Британии Эмма Николсон вчера, BBC. Она объяснила такую оценку ОБСЕ тем фактором, что среди наблюдателей были наблюдатели из России. Они думали, что выборы прошли корректно, и они очень сильно настаивали на такую версию.
Мое питание про саму организацию этих протестов. Шмат людей з'явилось, энергично дзейнічалі. Тым не менш, вядучыя апозіцыйныя партыі не з'яўляліся арганізатарамі, адхрысціліся ад гэтых пратэстаў. Хто і як арганізаваў гэты протест у Кишиневе.
В понедельник после обеда, когда Центризбирком объявил первые результаты, многие получили, особенно молодежь, получили имейлы, получили смс на свои мобильные телефоны с призывом прийти в центр Кишинева вечером и зажечь свечу на какой-то панихиде по результатам. Так они объявили. Эти смс, эти имейлы послали четыре организации, молодежные организации, и много людей, несколько тысяч, пришло в центр Кишинева. Там они договорились, чтобы на следующий день пришли опять и протестовали. Только одна политическая партия сказала, что если у них будут достаточно оснований считать, что выборы будут сфальсифицированными, они присоединятся к протестам. Но не было между оппозиционными партиями договоренности, что они будут протестовать. На следующее утро, когда молодежь собралась на площади, несколько лидеров из оппозиционных партий, они тоже пошли туда, они пытались их остановить, но им этого не удалось. Наверное, среди этих бастующих людей появились и такие агрессивные люди. Противостояние с полицией велось около 10-15 минут, потом полиция отошла, и люди остались перед президентурой и парламентом. Кто-то бросил камень.
Александр, я вас якраз хотел вас питать на конт поводзінаў полиции. Справа тым, что у Беларуси силы правопорядку вельми жорстко подавляют любые, нават абсолютно мирные акции. А вот то, что мы бачили у Кишиневе, что демонстранты дрались с полицией, яны захопливали громадские будинки, подпальвали там машины и так далее. И у той же час полиция, ну, поводила себе пассивно, и она фактично обороняла сама себе, а не ішла ў наступ. І гэта пры тым, што ўдзельнікаў дэманстрацыі, ну так выглядае, было ўжо не так шмат, ну не десяткі тысяч. Чаму? Чаму сілы правапарадку паводзілі сябе так, як яны сябе паводзілі?
Ну, по-моему, здесь есть две версии. Либо полиция и власти не были подготовленными к этими протестами. Они думали, что протестов не будет, особенно после того, как ОБСЕ, наблюдатели, они объявили, что выборы прошли корректно в целом. Это одно объяснение. А другое, наверное, это могло быть и такой тактикой, чтобы они не дрались с теми, которые протестуют. И в конце концов вышло то, что вышло. Люди ворвались в здание президентуры, в здание парламента, они все разбомбили там. А уже снимки о том, что произошло, объехали целый мир. И власти говорят, вот какая у нас оппозиция.
Президент Молдовы Воронин заявил, что эти беспорядки были организованы из Румынии. Молдова откликала своего амбассадора из Румынии. Румынский амбассадор был обвешен так само персоной нон-грата. Сколько вероятно это вартое доверу, это обвинувачение?
Вы знаете, сейчас не первый раз, когда в власти в Кишиневе за последние 8 лет, но и до этого. Говорят, что мы не виноваты, кто-то другой виноват. Вспомним, в 2005 году то же самое произошло, но не в отношении Румынии, а в отношении России. Молдова арестовала нескольких десятков россиян, она выдворила их из Молдовы, говоря о том, что они хотят сделать переворот в Молдове после выборов в 2005 году. Это тогда было сразу после событий на Украине и в Грузии. Молдавские власти не разрешили российским наблюдателям въехать в страну и наблюдать выборы. А тогда они говорили, что Россия хочет переворот устроить. Сейчас они говорят, что Румыния хотела устроить. Тогда это было после 2003 года, когда президент Владимир Воронин не захотел подписать российский план Козака о решении Приднестровского конфликта. Тогда отношения с Россией не были самыми хорошими. Тогда было, наверное, легко сказать, что Россия...
Причина сейчас... виноватых за межой за все да легче, чем у себя у своей краине.
Сейчас отношения с Румынией не очень хорошие. Вы знаете, многие аналитики в Молдове говорят, что в 2001 году коммунисты выиграли выборы, говоря о том, что они войдут в союз России с Белоруссией. В 2005 году коммунисты выиграли, говоря о том, что они хотят в Европейский союз. И сейчас они опять выиграли, говоря о том, что они хотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Прозвучала передача «Тиждень» з Радіо Свобода, супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали удел директор Белорусской службы Радіо Свобода Александр Лукашук, супрацовники службы Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.